пожалуйста, будьте любезны, следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. Но цель проекта, тут уже говорилось об этой цели проекта, я не буду на этом останавливаться, это уже, наверное, все, как говорится, наизусть знают. Дальше следующий слайд. А, прошу прощения, я одну вещь забыл сказать. Значит, мое выступление, оно находится в раздаточном материале, в папках, которые вы все имеете. Это выступление и на русском, и на английском языке. Оно достаточно объемное, поэтому я имею возможность, так сказать, говорить более кратко, по крайней мере, в целях экономии времени для других выступающих. Поэтому, пожалуйста, вы можете все посмотреть и, так сказать, следить за этим. Значит, первым этапом, как мы уже говорили, выполнение проекта является подготовка трансграничного анализа. Этот анализ должен выявить основные проблемы и причины, которые породили эти проблемы, угрозу состояния бассейна на территориях наших двух стран. Анализ должен разработать рекомендации и дать предложения по минимизации и смягчению отрицательных воздействий, в том числе через выполнение отработанных инновационных демонстрационных проектов. Как вы уже слышали, трансграничный диагностический анализ в рамках существующего проекта – это фактически первая самая работа, которая должна будет быть выполнена в первый год действия проекта. Следующий, пожалуйста, слайд. Как я вам тоже уже говорил, что при подготовке трансграничного диагностического анализа будут учтены и конкретизированы результаты предварительного ТДА, который был выполнен в течение 8 и 9 годов группой российских и монгольских экспертов. И это задание было... Это задание исходило от ГЭФ и ПРООН. Следующий слайд. Значит, основные выводы трансграничного диагностического анализа, того диагностического анализа, который предварял сам проект. Значит, эти выводы имеют несколько уровней. Это, во-первых, уровень трансграничный, это уровень региональный, который, значит, мы будем смотреть далее, который распространяется как на территорию Российской Федерации, так и на территорию Монголии. Следующий слайд. А, нет, извините, пожалуйста. Значит, вернитесь, пожалуйста. Значит, здесь я должен сказать, что в том материале, который у вас есть, он более полный. Здесь я постарался основные выводы, так сказать, зафиксировать, которые в этом трансграничном диагностическом анализе были. Ну, вы можете их увидеть. Это необходимость принятия специального российского-монгольского соглашения по охране вод реки Селенги, разработка схемы комплексного использования и охраны вод бассейна реки Селенги и разработка специальных нормативов допустимого воздействия на экосистему озера Байкала и на основные водные объекты в бассейне реки Селенги. Я должен подчеркнуть, что схема комплексного использования и охраны водных бассейнов, она должна быть в этом вот контексте, она должна разработана быть общей для двух стран, для Монголии и Российской Федерации. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. Значит, следующее – это разработка схемы комплексного использования охраны. Дальше – провести инвентаризацию источников загрязнения на трансграничных водных объектах. Конечно, эти источники известны, но их нужно уточнить и конкретизировать. Разработать мероприятия по сохранению грунтовых вод и предотвращению их загрязнений в бассейне реки Селенга. Эта работа, как уже отмечалось, будет делаться совместно со специалистами ЮНЕСКО, которые таким образом делают свой вклад в проект. Следующее – это унифицировать научно-методологические подходы к мониторингу и сохранению биоразнообразия в разноуровневой системе особо охраняемых природных территорий Байкальского региона. Следующий слайд. Организация гидрохимических постов для проведения совместного российско-монгольского мониторинга качества трансграничных вод в бассейне реки Селенга по согласованным методикам, по аккредитованным методикам и, значит, по согласованной программе, а также создание совместной российско-монгольской лаборатории в городе Сухобатор и постоянно действующего учебного центра, на базе Международного эколого-образовательного центра Байкальского института природопользования в Истомино. Вы его тоже все знаете, конечно. Разработать программу мониторинга контроля и процесса инвазии чужеродных видов и запретить рубки леса по берегам водотоков и водоемов и осуществить выполнение лесозащитных мероприятий. Это вот мероприятия трансграничного уровня, которые были заложены в предварительный трансграничный диагностический анализ. Следующий слайд. Региональный уровень, опять же, это выборка из того, значит, объема предложений, которые у вас имеются. Это мониторинг состояния популяции байкальской нерпы, как биоиндикаторы, это система озера Байкал, и мониторинг состояния нерестилищ байкальского омуля. Решение технических возможностей устранения влияния хвостохранилищ и дренажных вод, недействующего джигинского вольфрама молибденового комбината на реке Маданкуль и реке Джида. Вы знаете прекрасно, что он, хотя с 1996 года не действует, но там эти хвостохранилища и шламонакопители представляют огромную опасность. И вот я хотел немножко на этом остановиться чуть подробнее. Когда мы представляли этот проект в Министерстве природных ресурсов, там как раз вот Наталья Евгеньевна уже говорила об этом, это как раз было одно из, так сказать, пожеланий или замечаний, как угодно можно трактовать, в том, чтобы эти мероприятия, которые здесь вот мы сейчас, о которых я сейчас говорю, чтобы они корреспондировались обязательным образом с той федеральной целевой программой, которая по охране озера Байкал, которая мы очень надеемся, что будет принято в ближайшее время. Но если не в этом году, то в будущем году обязательно. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Опять же, для России это сооружение дам для снижения биогенного загрязнения рек, протекающих в сельских поселениях, для борьбы со смывом загрязненных стоков сельскохозяйственных территорий. Это неорганизованный сток, который мало где учитывается, практически даже, можно сказать, нигде не учитывается, но наносит огромный вред водным объектам, значит, за счет смыва от и биогенного загрязнения, ну и, наверное, не только биогенного, но там еще и пестициды присутствуют, конечно. Вот, ну, говорили уже о том, что вот эти скотомогильники, которые существуют вот в Бургузинском районе, во всяком случае, которые, так сказать, являются источником заболеваний сибирской язвы, здесь тоже большое внимание в этом проекте, в целом проекте этому уделяется. И снижение объемов промышленных отходов путем их переработки и вторичного использования, уже упоминался здесь, так как пионерный, что ли, проект тот, который выполняется совместно с Кока-Колой, как уже начало вот этой деятельности. Следующий слайд. Постройка очистных сооружений в прибрежных зонах и подготовка и реализация программы водоснабжения населения, отвечающая санитарно-гигиеническим нормам. Следующий слайд, пожалуйста. Региональный уровень на территории Монголии. Опять же, выборка. Разработать план управления водохозяйственной деятельностью в монгольской части бассейна реки Селенга, провести эколого-геохимическую оценку состояния окружающей среды 3 крупнейших городов Монголии, они здесь перечислены, эти города, и определить влияние процессов урбанизации на здоровье населения в этих городах. Реализовать проект по уменьшению загрязнений биогенными элементами воды рек от животноводческих комплексов, это тоже вопрос достаточно такой актуальный для наших монгольских коллег. Следующий слайд. Реализовать пилотный проект по улучшению безопасности хранения и использования стойких токсических соединений и созданию базы данных источников образования стойких токсических соединений, содержание их в почве, в воде, в воздухе, определение последствий воздействия этих веществ на здоровье, на население, ну, на здоровье населения, конечно, в первую очередь. Значит, в вашем раздаточном материале есть еще рекомендации по партнерству заинтересованных сторон. Я не стал их здесь приводить из-за экономии времени, но они у вас есть, вы можете с ними ознакомиться. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Ну и основные деятельности направления проекта, как я сказал, что это будет разработан трансграничный диагностический анализ, который будет использован для формирования стратегического плана совместных действий наших двух стран. Значит, стратегический план действий должен будет быть разработан на последнем, на четвертом году действия, в последний четвертый год действия проекта, и он аккумулирует в себя все те наработки, все те достижения, которые будут выполнены, получены в результате от выполнения мероприятий и пилотных проектов, которые будут выполнены в рамках этого проекта. Значит, этот стратегический план предусматривает определение стратегий для устранения рисков качества воды, включающих повышение эффективности очистки сточных вод и учет неорганизованного стока с сельхозтерриторий, сбросы стойких токсичных и биогенных веществ в дельта Селенги, оценка эпидемиологических рисков для населения в Бурятии и Монголии, определение горячих точек промышленного загрязнения в бассейне озера Байкал и определение масштаба угроз, создаваемых ими для подземных и поверхностных вод. Это вот то, что я вам говорил, что совместно с ЮНЕСКО будет действовать, эти работы будут выполняться. Оценка проблем трансграничного управления поверхностными и подземными водами бассейна озера Байкал и связанных угроз загрязнений в связи со снижением качества подземных и поверхностных вод, ресурсов бассейнов в том числе. И вот эти угрозы, они определяются во многом этими шламонакопителями, о которых я говорил в предыдущем пункте. Это и в Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, который уже фактически действует по замкнутому циклу, да, но тем не менее эти шламы там имеются, и это проблема ВЦБК тоже самая. Следующий слайд. Это разработка совместной унифицированной программы мониторинга качества вод и донных отложений. Я вам уже тоже об этом говорил. Анализ состава бентосных систем и отложений, разнообразие водной флоры и фауны, а также наличие чужеродных видов. Вот, что касательно чужеродных видов, я хотел бы тоже немножко на этом остановиться, потому что эти вселенцы, которые, значит, сейчас уже присутствуют в большом количестве, чужеродные виды, они оказывают негативное, конечно, воздействие на биоразнообразие, водное биоразнообразие видов аборигенов, которые мы имеем, и поэтому, конечно, мониторинг и контроль за этими чужеродными видами, на наш взгляд, необходимо устанавливать и необходимо принимать меры к тому, чтобы иметь какой-то, если хотите, баланс в этом плане. Так, значит, законодательные вещи, разработка мер по устранению различных правовых и нормативных документов комплексного управления водными ресурсами, несмотря на то, что это уже входит в другой, во второй компонент, но это, тем не менее, должно быть в стратегическом плане действий отражено, поэтому я обязан об этом как-то хотя бы так пунктирно сказать. Подготовка программ раннего оповещения о случаях угрозы загрязнения, это вот по трансграничным рекам, в первую очередь по Селенге, если где-то случается какая-то аварийная ситуация выше по течению, то в данной ситуации это, конечно, больше относится к нашим монгольским коллегам. Это оповещение, чем ранее это будет оповещение сделано, тем более эффективные меры можно будет принять ниже по течению для предотвращения угрозы от таких. Разработка и осуществление программ обучения по управлению трансграничными водными ресурсами и комплексным управлением поверхностными и подземными водами. Здесь предполагается, что будет значит, этими программами охвачено до 100 человек, включая и инспекторов, значит, из органов исполнительной власти, и инспекторов промышленных предприятий, которые этим занимаются. Следующий слайд. Применение наилучшего международного опыта по учету вопросов сохранения биоразнообразия в деятельности производственного сектора и в первую очередь на горнодобывающих предприятиях, вы знаете, эту проблему не хуже, меня значительно лучше. Включение вопросов биоразнообразия в процесс оценки воздействия на окружающую среду. Это этот вопрос, который, так сказать, стоит достаточно серьезно, и в настоящих АВОСах он учитывается, ну, если учитывать, то совсем-совсем в небольшой степени, которые, как говорится, желательно усилить. Разработка мер по сохранению биотопов мигрирующих видов птиц, водоплавающих птиц и околоводных видов флоры и фауны в дельте реки Селенга. Значит, осуществление пилотных проектов на объектах по добыче меди и золота для демонстрации смягчения последствий рисков ухудшения качества поверхностных и подземных вод и почв, значит, ну, в первую очередь, загрязняемых соединениями ртути. Известно, что много кустарных имеется, значит, предприятий по добыче золота, и в этой добыче используется как раз ртуть, соединение ртути, которые потом поступают в водные объекты и оказывают токсическое воздействие и на обитателей водных объектов, и через воду, и на население. Следующее – это разработка и реализация стратегии для 4 развивающихся горнодобывающих объектов с акцентом на предотвращение и снижение последствий рисков и загрязнения окружающей среды и сохранение биоразнообразия в районах добычи. Следующий, пожалуйста. Разработка пилотных проектов по управлению биоразнообразием и при планировании реализации туристической деятельности, очень важный такой пункт. Повышение эффективности контроля, связанного с незаконным рыболовством, лесозаготовками, горной добычей. Разработка стратегии демонстрации утилизации падшего скота, об этом я уже говорил. Совместное использование данных и информации через учреждение Байкальского информационного центра. Но вот такой центр, насколько я знаю, учрежден и создан, просто его необходимо развивать. И создание трансграничной сети неправительственных организаций «Друзья бассейна Байкал» по вовлечению гражданского общества в процесс трансграничного сотрудничества. Я полагаю, что на конкретных конкретные эти вот мероприятия, часть из них, по крайней мере, которые я осветил, они будут освещены здесь более подробно другими докладчиками, поэтому я полагаю, что, наверное, говоря о составляющих проекта, о водных ресурсах и о биоразнообразии, то, что дает, будет отражено в стратегическом плане действий. Тут уже об этом говорилось, я этого перечислять не буду, здесь вы это видите. Вот тут те горячие точки, которые, где будут снижены на 20% загрязнения, Наталья Евгеньевна упоминала об этом, в контексте совещания у руководства Минприроды России. Но тут написано, вообще-то говоря, достаточно так обтекаемо в определенных местах проведения мониторинга горячих точек. Поэтому тут мы имеем как бы какой-то некий люфт и маневр для того, чтобы как-то более гибко к этому подойти. Вот. Еще следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Следующий слайд. Ну и в части биоразнообразия, тут Сергей Викторович тоже уже говорил, я не буду повторяться. Последний слайд. Следующий. И таким образом я хотел бы подвести итог, что в первый год действия проекта будет разработан подробный трансграничный диагностический анализ, а в последний год будет разработан стратегический план действий, ну, содержание которого, такое примерное содержание которого, которое сейчас содержится, так сказать, вот, намечено в проектном документе, я вам осветил. Спасибо за внимание. Я закончу. спасибо большое.
Мы теперь хотели представить следующую тему. Тема исследований качества среды и состояния экосистемы Дельты-Селенги будет занимать центральное место в подготовке трансграничного диагностического анализа и вообще центральное место всей исследовательской работы нашего проекта. По этой теме у нас есть 3 докладчика. Я бы хотела пригласить Сергея Романовича Чалова и Андрея Валентиновича Христофорова из географического факультета МГУ. И за ними выступит Лариса Дожевна-Роднаева,
И, коллеги, я бы просил доклады укладываться где-то в 10 минут, иначе мы выйдем из регламента. Спасибо.
Уважаемые коллеги, начну доклад я, потом профессор Андрей Валентинович Христофоров продолжит. Мы хотим представить результаты тех комплексных исследований гидрологического, эколого-геохимического состояния водных систем бассейна Селенги и водных ресурсов рек бассейна Селенги, которые выполняются на географическом факультете Московского государственного университета уже более чем 50 лет. И непосредственно такой исторический экскурс в эту проблематику я еще вернусь на следующих слайдах, а хотел бы начать с тех работ и того проекта, который был начат в последние годы, и представил собой активизацию наших исследований вот именно такого мультидисциплинарного изучения всего бассейна Селенги с целью оптимизации исследования трансграничных переносов и трансграничного состояния бассейна. Исследование проводится в рамках федеральной целевой программы Министерства образования и науки, и непосредственно проект имеет довольно сложное название, но связано с разработкой научных основ мониторинга и прогноза водных ресурсов трансграничной реки Селенги, а также осуществляется при поддержке Русского географического общества и Фонда содействия озеру Байкал. Важно, что на этом этапе вместе с МГУ был создан целый консорциум научно-исследовательских организаций, в который вошел и Байкальский институт природопользования, и, конечно, российско-монгольская комплексная биологическая экспедиция, ряд зарубежных партнеров. И все это позволило осуществить такой довольно сильный вклад в состояние этой проблематики. Непосредственно следующий слайд, пожалуйста. Тематика проекта, она определяет существование в нем целого ряда целей и задач, среди которых важнейшими мы считаем, ну, во-первых, постановку комплексной проблемы, во-вторых, решение вопросов, связанных с разработкой систем краткосрочного мониторинга движения полютантов по речной системе, оценка современного состояния всей водной системы бассейна Селенги, ну и, наконец, ряд вопросов, связанных непосредственно с разработкой базы данных и возможности моделирования гидрологических и геохимических процессов в пределах бассейна. Следующий слайд. Проект формально представляет из себя 3 региона. Это дельта Селенги, это российская часть бассейна и монгольская часть бассейна. И именно этими 3 сферами активность экспедиционных групп, которые работали сейчас в 2011 году, о которых будет сказано более подробно, скажем, в конце доклада, была локализована. Но хотелось бы начать с общих слов об изученности проблемы. Географический факультет МГУ, уже, как я уже сказал, с 50-х годов проводит довольно интенсивные гидрологические исследования в бассейне Селенги, когда начала работать комплексная восточная экспедиция. Много, ну, в целом был охвачен весь Забайкальский регион, и довольно большие работы проводились уже вот с прошлого века в бассейне Селенги. Сейчас это отражено в наполнении той базы данных, которая была разработана на первых этапах проекта. Из таких 5 ключевых блоков, даже можно сказать, из 6 ключевых блоков комплексной базы данных на бассейне Селенги, именно гидрометеорологический блок, он в наибольшей степени оказывается разработан в силу тех многолетних исследований, которые проводились в бассейне Селенги. А по остальным блокам можно привести лишь отдельные наработки, в частности, в блоке данных руслового мониторинга в 70-х годах была защищена кандидатская диссертация на нашем факультете, которая была посвящена изучению русловых процессов в бассейне Селенги. Кроме этого, никаких других серьезных работ в бассейне Селенги не проводилось. Вот. В то же время последние десятилетия именно изучение водных ресурсов и гидрологического режима рек бассейна Селенги активизировались, и под руководством профессора Андрея Валентиновича Христофорова были выполнены целый ряд работ в этой тематике. Вот, и я бы попросил сейчас продолжить доклад именно Андрея Валентиновича.
Так, вот мы так на пару выступаем. Значит, если говорить вот о бассейне озера Байкал, достаточно хорошо сейчас разработан гидрологический блок, который описывает пространственно-временную изменчивость характеристик речного стока и, следовательно, описывает возможности перемещения вещества со всей территории бассейна в конечном итоге в озеро Байкал. Ну, эту работу мы выполняли с Яндоном Жамьяновичем Кармаевым. И, пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность нашим монгольским коллегам, которые оказали огромную помощь в предоставлении всего необходимого материала. Но пока это шло все совершенно бесплатно, исключительно из любви к науке и тревоги об озере Байкал. Кроме того, были разработаны общие принципы совместного использования и охраны водных ресурсов бассейна озера Байкал. Вообще эти принципы раньше они разрабатываются и сейчас обсуждаются возможности реализации для бывших республик Средней Азии, ну я имею в виду бассейн Аральского моря. Но пока, к сожалению, они эффективно реализованы только в штате Колорадо. Там это было сделано быстро, потому что все это идет в рамках в конечном итоге повышения эффективности водопользования. Понятно, что все наши планы, они в значительной степени упираются в состояние совместной системы мониторинга бассейна озера Байкал. И в частности, если, например, даже удастся добиться где-то повышения качества воды, вот сегодня обсуждалось, то, вообще говоря, нам нужно иметь возможность в этом убедиться. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Ведь мониторинг – это не только получение данных, анализ данных и оценка текущего состояния. Мониторинг – это прежде всего прогноз. Вот здесь как раз идет такое соединение вот с пунктом 6 на презентации предыдущего докладчика. Значит, нами с Яндоном Жамьяновичем Гармаевым и при поддержке наших монгольских коллег уже мы начали разрабатывать модель бассейна озера Байкал. Значит, ну вот здесь кусочек такой вот карты есть, но в принципе такая модель, действуя как геоинформационная система, должна в принципе выдавать эти карты просто постоянно по мере необходимости. О чем идет речь? Не стану тут приводить, это в нашей монографии опубликовано, расчеты. Вот, например, где-то произошел аварийный сброс загрязняющих веществ. Или, например, благодаря ливням, эрозия, вынос большого количества вещества в русловую сеть. В течение какого времени это дойдет до Байкала? И с какими показателями? Ну вот здесь прежде всего как транспорт, это река, значит, это описывается вот такими картами. Мы как раз моделировали, занимались имитационным моделированием, и в верховьях Селенги, вот если там произошел бы, например, выброс в районе комбината РДНЭТ, сброс аварийный в районе города Дархан, боже упаси, этого не было, но просто вот, чтобы представлять, как вот будет вниз по течению изменяться, например, концентрация этих загрязняющих веществ в различные фазы водного режима, и с какой концентрацией это все подойдет к дельте Селенги и в конечном итоге к озеру Байкал. Полученные результаты, они показали перспективность, с одной стороны, такого подхода. Значит, еще раз, это речь идет о такой вот комплексной модели бассейна озера Байкал, которая позволяет оценивать и прогнозировать последствия каких-то антропогенных воздействий, прежде всего нежелательных, и природных воздействий, прежде всего связанных с ожидаемыми неизвестными климатическими изменениями. Причем очень важно здесь, чтобы взаимодействие с нашими монгольскими коллегами было бы максимально полным, потому что раз это трансграничная река, совершенно недопустимо, что вот кто-то построил и уже свершившийся факт. Здесь мы с монгольскими коллегами должны обязательно работать вместе, чтобы у нас ни у одной из сторон не было бы сомнения в достоверности, в надежности получаемых результатов. И я еще в связи с перспективами строительства такой модели, первый вариант уже построен, хотел бы обратить внимание вот на что. Казалось бы, давайте вначале создадим систему наблюдений различных природных и антропогенных процессов, которые могут оказать влияние на экосистему озера Байкал. Вот будет у нас мощная единая база, а потом на этой основе мы будем строить модель. Вот на самом деле можно показать, что эти процессы должны идти параллельно. Дело в том, что именно в ходе строительства такой модели мы легче всего обнаруживаем самые уязвимые места в системе нашего системе наблюдений, гидрологических, гидрохимических, гидрогеологических, геохимических и так далее. И легче всего и обоснованнее всего определяем как раз те направления совершенствования мониторинга, которые дадут наибольший эффект повышения точности прогнозов и повышения научной обоснованности управления природными ресурсами. В рамках такого пока сбора данных, ввиду недостаточности регулярной системы наблюдения, особенно это касается гидрохимии и взвешенных наносов. Значит, здесь очень важна роль совместных экспедиционных исследований. Ну, теперь мой доклад продолжит опять Сергей Романович.
Спасибо. Я буду уже краток и прокомментирую только непосредственно детали вот этой экспедиционных работ, которым по разным работ 2011 года, которым по разным, к сожалению, не всегда приятным причинам было приковано очень повышенное внимание. Значит, ну, теоретической основой для тех полевых масштабных исследований, которые проводились нами вот в рамках разработки концепции мониторинга в 2011 году, была классификация возможных источников поступления загрязняющих веществ в реки, в которых были выделены в бассейне 4 возможных типа. Это разработки, города, урбанизированные территории, русловая эрозия и эрозия на склон, склоновая эрозия. И непосредственно тематика полевых работ, она по своей масштабности была довольно уникальная, и никогда в бассейне Селенги ранее с таким детализацией гидрологических, седиментационных, геохимических и гидроморфологических работ на таком на весь бассейн не проводились исследования. И поскольку они включили в себя как детальное определение содержания металлов, биогенов в воде, в весе, в донных отложениях, так и стандартные гидрометрические работы, стандартные работы по определению расхода извлеченных и влекомых наносов более чем на 30 створов по всему бассейну Селенги, а с учетом дельтовых систем и более чем на 50 створах, то эти работы, конечно, это очень большой объем отобранного материала. И вот то, что... Следующий слайд, пожалуйста. То, о чем бы я сейчас хотел сказать, ну, во-первых, проиллюстрировать немножко те условия, в которых мы работали, помимо вот такой вот уникальности в плане экспедиционных возможностей, экспедиционного охвата материала, еще были совершенно уникальные гидрологические условия, что, конечно, способствовало такому, наверное, гидрологическому интересу к этим работам. Это был период прохождения аномально высоких осадков, соответственно, были аномально высокие подъемы уровня, что было связано также с интенсификацией всех вот этих зачастую природных процессов, поступления взвеси за счет интенсификации русловой эрозии и поверхностного смыва. Следующий слайд, пожалуйста. И вот единственная та информация, которая на данный момент по результатам полевых работ присутствует, а все другие какие-то рассуждения, это, которые были допущены в прессе, это сугубо такие информационные утки, о чем я вот пользуюсь случаем с этой трибуны, еще раз повторяю. Это на данный момент мы имеем только результаты анализа распределения мутности по бассейну Селенги. Видно, что очень неоднородная картина содержания извлеченных веществ в реках в июле, в августе, что в первую очередь связано опять-таки с гидрологическими особенностями прохождения паводков, а не с какими-либо техногенными причинами. А дальнейший анализ, он уже может показывать приуроченность тех или иных аномалий к каким-либо техногенным системам, но это уже отдельная часть проекта, и на данный момент об этом никто не говорит. Дальше, пожалуйста. Ну, тут я, наверное, пропущу это некоторые детали проводимых работ, разработка модели оперативной оценки содержания взвешенных веществ в реках. И непосредственно в конце хотел бы сказать два слова еще дальше, пожалуйста. О таких масштабных бассейновых эффектах в распределении взвешенных веществ, о зачастую возможности идентификации источников поступления взвеси за счет выявления аномалий в концентрации. И последний дальше слайд, еще один. И закончу также такой иллюстрацией проводившихся геохимических исследований в городах, которые с 2009 года ведутся, которые также являются одним из направлений проекта Проновского на координационном совещании, в котором мы находимся. Тут все все три крупнейших города, Эрденет, Дархан и Улан-Батор, с 2009 года были охвачены очень мощной геохимической съемкой, что также является довольно интересным. И, в общем, во-первых, должен сказать, что вот эти тематики исследования, они, конечно, требуют, часто коррелируются с теми направлениями, которые заложены на проекте, на котором, на рабочем совещании, которого мы присутствуем, поэтому требует определенной координации. Ну и на этом хочу сказать спасибо и прошу прощения за то, что слайды то на разных языках, но это, наверное, отражает международный уровень нашего собрания. Спасибо.
Спасибо большое, Лариса Жизна. Минут 5-7 ложится. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь быть краткой. И Александр Андреевич уже сказал, что в рамках указанного проекта в части трансграничного диагностического анализа уделялось большое внимание проекту. И действительно, это та работа, которая на протяжении ряда лет вели институтами сибирского отделения, она способствовала тому, чтобы эти вопросы были поставлены предварительно ТДА. Пожалуйста, следующий. Почему, значит, дельта верикисилинги находится в центре этого анализа, это и понятно, поскольку уникальность дельты, она не вызывает сомнений, товарищи, конечно, вы знаете все. И самое главное, что в дельте реки Селенга завершается вынос природных техногенных веществ с территории более чем 500 000 квадратных километров, принадлежащих России и Монголии. Поэтому процесс явления, который происходит в дельте, они определяют качество половины вод, поступающих в озеро. И пока основные, значит, условия формирования биота озера. Еще, пожалуйста. Я бы хотела сказать, что в дельте реки Селенга проводилась серьезная работа института Новосибирского отделения под руководством Арнольда Кирилловича. И вы видите те институты, которые принимали участие, и какие они исследовали объекты и их процессы. Далее. Для исследования дельты реки Селенги был впервые применен такой системный подход, который бы позволил дать характеристику вот на входе и на выходе речных вод в озеро. Пожалуйста, следующий. Я уже говорила, что эта работа проводилась по рамках интеграционных проектов по 2005 год. Но поскольку объект нужный и необходимый, наши институты, Лимнологический институт Иркутск и наш институт эту работу не заканчивали, но только делали основные, рассматривали основные те точки, с которых нужно было снять информацию 4 раза в год, зимой и летом, независимо от погоды, снега и дождя и так далее. Значит, следующий, пожалуйста. Это были выбраны все эталонные, значит, маршруты, которые в течение 10 лет эта все работа проводилась. Но я сказала, что после 2005 года это было самым необходимым, значит, объеме. Следующий, пожалуйста. Но я на этих слайдах останавливаться не буду. Это те характеристики, по которым оценивалось качество воды в реке Селенги. Следующий, пожалуйста. Следующий. И видите, сезонная динамика содержания фитопланктона. Следующий, пожалуйста. И я бы хотела, следующий, значит, это микробиологическая характеристика рассматривалась воды в дельте реки Селенги. Значит, состав грунтовых вод, это колодцы, которые расположены в населенных пунктах дельты. Следующий, пожалуйста. И, значит, изменение содержания тяжелых металлов, как и делалось вообще много работы в 2010 году по всей реке, но поскольку у меня тут только качество вот Селенги, я буду, не буду этого вопроса касаться. Следующий, пожалуйста. И тяжелые, значит, металлы в поверхных водах и в донных отложениях. Следующий, пожалуйста. И надо сказать, что были найдены, получены данные о загрязнении стойким загрязнителями, и в
предполагает такое поступление. Недавно была защищена кандидатская диссертация. Вы же знаете, эта проблема остра, поэтому значит, предполагается значит, актуальность так, пилотного проекта по СОЗу не вызывает сомнений. Следующий, пожалуйста. Ну, вообще, нужно сказать, что я бы хотела коснуться того факта, что у нас идет таким образом, что увлажненность бассейна она понижается вот с середины 90-х годов, вы видите, и также уменьшается значит, водный сток. Разводный сток уменьшается, естественно, вынос значит, растворенных веществ в само озеро, особенно в Селенгинском мелководье, уменьшается, и, соответственно, это угроза для биоты водоема. Следующий, пожалуйста. Ну, что бы еще хотела сказать? Я бы сразу конкретно перейду к выводам. И хочу сказать, что самое главное, что можно сказать, что в условиях такого значит, влияния изменения климата, в условиях низкой водности, соответственно, численность биомассы фитопланктона могут достигать, по нашим данным, величин, характерных для эвтрофных и гипер даже эвтрофных водоемов. Значит, ну и нужно отметить, что на дельте значительная часть биогенных веществ поглощается водной растительностью и аккумулируется в донных отложениях. Таким образом, дельта является мощным фильтром для озера Байкал. И нужно особенно отметить, что вот такие те значит, явления, которые происходят, значит, показало таким образом, что вот отметились, значит, особенно значит, зимний период, при высоких концентрациях значит, аммонийного азота, фосфоорганического и органического вещества, эти повышенные значения способствуют тому, что появились интенсивное развитие тех водорослей, которых не было вообще, именно не наблюдалось в реке. Но если сказать, какая вода Селенги, ее проток по химическим показателям, она соответствует нормам ГОСТа для источников питьевого водоснабжения, но нужно особо отметить, мы уже, значит, когда говорили о ТДА, говорили о том, что действительно у нас есть эпидемиологический риск, поскольку в воде как в самой реке, так и даже в дельте есть повышенное содержание бактерий рода энтерококк. Ну, вы сами знаете, что это значит. Вот это я бы хотела сказать. И в заключение, вот те работы, которые, значит, велись, они положили в основу действительно ТДА, уже говорили, и необходимо, исходя из наших данных, что действительно вот те работы, о которых я говорила, они стали только возможным благодаря, что у нас в институте в дельте реки Селенги есть стационар. Пожалуйста, вот сейчас в демонстрации вот нашей этой работы. Но нужно отметить, что остро необходимо сделать модернизацию химической лаборатории, которой можно обучать, чтобы она имела современное оборудование и в условиях непосредственной близости именно дельты реки Селенги природного объекта обучать различных категорий, включать тех специалистов разного уровня России и Монголии, и, соответственно, можно было, чтобы унифицировать методики, значит, работать на одних и тех же приборах и иметь взаимные доверия. Это, наверное, очень важный вопрос для трансграничного объекта. Очень важно. И следующее, поскольку мы говорим в рамках того, что мы должны учить и население, и студентов, и молодежь, поскольку это все у нас идет поэтапно, нужно нам, наверное, действительно говорили уже, и я еще раз хочу подчеркнуть, что нужно постоянно действующий учебный центр для чтения лекций и практических знаний и навыков на базе этого нашего центра. И я уже говорила, что в данный момент сейчас работа ведется в дельте в ограниченном объеме, и, соответственно, нужно обязательно продолжить мониторинг дельты реки Селенга для того, чтобы провести уже балансовые расчеты поступающего потока и оттока вещества, определить интегральный показатель качества воды, оценить состояние биоты и антропогенное воздействие на их. Ну и я бы еще хотела еще отметить, что действительно актуальна постановка мониторинга СЭС вообще во всем бассейне реки Селенга. Также уже звучало Александра Андреевича, что нужна действительно совместная лаборатория российско-монгольская для контроля стойки организма загрязнителей, биогенных элементов, тяжелых металлов, воде донных отложений. И было бы очень здорово, если это было бы в городе Сухбатов, который расположен на границе двух государств. Значит, если будет у нас хорошая лаборатория, будут методики унифицированы, будет взаимное доверие, я думаю, что у нас будет полный порядок в нашем бассейне. Значит, и я надеюсь, что действительно реализация нашего проекта даст возможность улучшить экологическую ситуацию в бассейне, и тем самым это будет способствовать сохранению нашего озера Байкал, участка всемирного наследия. Спасибо большое.
Спасибо большое, Лариса Дуржевна. Как я уже отмечал, комплексное управление поверхностными грунтовыми водами очень важно для бассейна озера Байкал, так как там существует большой обмен потока между поверхностными и грунтовыми водами. Соответственно, следующий доклад будет Холгера Трейделя, программного специалиста ЮНЕСКО, на эту тему. Пожалуйста.
Thank you very much. First of all, thanks a lot to the previous speakers for truly inspiring presentations. I'm really impressed to see how much work and how much knowledge is already available on the surface water side. And I hope that we can work very closely together to complement that information and also bring groundwater into the game. So I would like to briefly outline the activities that UNESCO IHP is going to coordinate. On the interlinkages between surface and groundwater in the Lake Baikal Basin. Next, before I do that, I would like to just once quickly give you a quick overview about UNESCO IHP, because I think it's also important for you as members of the project to know what UNESCO IHP is doing and how the program can support you in the activities we are doing here. I mentioned this morning already that it is an intergovernmental program, so we are governed by our member states. The countries decide what are the priorities that the program is working on. There has been, since 1975, when the program was created, quite a shift from more hard natural sciences, hydrology, hydrogeology, also including more and more social sciences. Because it is becoming more and more apparent that, of course, we need both the hard and the soft science in order to address the complex issues that we are facing. So I think that is something we also need to keep in mind in this project here. We need to certainly continue to improve the understanding of hydrological processes, but we also need to understand what are the social, the economic implications. Next slide, please. UNESCO IHP is implementing a number of other activities that are related to groundwater. I will not go into detail here, but some of you, I see here, have been involved in other activities. So there are a number of global networks focusing on different subjects such as transboundary, aquifers, assessment and management, and climate change impacts on groundwater resources. So there are a number of thematic projects that are implemented under UNESCO IHP, and that knowledge that is created under those projects could also contribute to the activities here. Next slide, please. Well, I was emphasizing already this morning very strongly the importance of groundwater resources. Why was I emphasizing that so strongly? Because it happens very often that people are saying IWRM, but thinking surface water. And it is very important that we also take into consideration this hidden part of the hydrological cycle, which is actually a very big and a very important part. If we look at the situation here in the Lake Baikal Basin, you all know that groundwater is the primary source of drinking water in the basin. It is mainly supplying the bigger cities. The big cities in the basin are mostly supplied from shallow alluvial aquifers. And of course also groundwater has a very crucial role in supporting agriculture and several industrial processes. But groundwater resources are, as we have heard, the surface water resources, also under threat. And this is under threat in terms of both the quantity and the quality. Of course there are, as we know, some implications of pollutants, of nutrients that are contaminating the groundwater. But also the quantity issues, the over-exploitation, the excessive abstraction of groundwater resources can also have a negative impact that may affect the whole ecosystem in the end. So those aquifers, they are vulnerable, and this is something that we have to realize, and we have to create the awareness for that. That groundwater is not something that is simply there and that can be exploited and used as much as we like, but it is a resource that has to be managed as surface water resources have to be managed, and the two of them have to be managed jointly in an integrated manner. Another very important point about the importance of groundwater resources is climate change. Everybody is talking about climate change, the uncertain impact of climate change. In this regard, groundwater actually can have a very important function because it is a buffer. Groundwater is the biggest natural storage of groundwater of water. So in times where a lot of water is available, it is naturally stored underground, and it can be recovered, it can be used in times of drought or when less water is available. So in light of this, the importance of groundwater is expected to even further increase in the future. Next slide, please. Well, I've said that already. If we talk about IWRM, we have to really think about both surface and groundwater. Here in the Lake Baikal, we have a very specific situation that we have a shallow groundwater circulation, but we also have the deep groundwater circulation, which, as you all know very well, is related to the active rift, which which basically created the Lake Baikal, which is a continuing process. We are more looking at the shallow aquifers because those are the ones that are right now supplying most of the water supply for humans and for ecosystems. We already heard a few words about the TDA sub this morning. So what does it need to address? It needs to address the protection of groundwater. We need to protect recharge areas, especially when they are, as in some parts of the Lake Baikal Basin, karstic, of karstic nature, which are specifically vulnerable. And also it needs to take into consideration both the land use policies and tourism development. It's also something that may impact on, or does impact on groundwater resources. I also said this morning already that it is a new development that in a GES lake project, groundwater is addressed in a fully integrated way, which is a very positive and very promising way ahead. Next slide, please. So I said we are going to look, first of all, more at the shallow groundwater resources, which is, say, up to a depth of 100 meters, more or less. And those are allocated mainly along the river. So it is the alluvial sediments which are underlying the river. We've already heard this morning also about the transboundary implication, because where we have a transboundary river, we also do have a transboundary alluvial aquifer, of course. Also, it happens that along those rivers and alluvial aquifers, we have the highest concentration of human activities, and thus the highest pollution, which is not only affecting the surface, but also the groundwater. The difference is that contamination of groundwater resources may be very slowly reversible, or it might in some cases even be irreversible. So this is something that we have to consider, that polluting an aquifer is something that can last and cannot be reversible for, in theory, tens or hundreds of years. Yeah. Next slide, please. Just to recap quickly, we've heard already extensively, so I will not go into detail here about the TDA process. We're all aware that the preliminary TDA has already been elaborated during the project preparation phase. And in the case of the groundwater TDA, this was done with a whole group of people, mainly from Russia and from Mongolia. So the UNESCO chair, Sustainable Groundwater Management in Mongolia, was involved. Also, the UNESCO chair on water resources in Irkutsk was involved. We also had partners from outside the region, such as the University of Tsukuba. But this is also, I think, certainly the way ahead. Somebody asked me this morning, how are you going to conduct this work? And the answer is exactly, I think, in the same way. We would like to continue working with the experts in the region, and we may complement if needed and bring in somebody from outside the region. But I believe that the knowledge is in the region. The main issues of concern that were identified in this preliminary CDA were the following here, which is upper watershed degradation, which is resulting in an increased transportation of sediments, of nutrients, of pollutants as well. Of course, pollution from land-based activities. I said that the groundwater resources may be very slowly reversible or even irreversible. Groundwater overviews was identified as a potential issue of concern, as well as the increased risk and uncertainty that derives from climate change and climate variability. And then, of course, the management and policy-related activities that we do not yet have a set of harmonized legislative instruments between the countries, and this is something where the project is certainly aiming at. Next slide, please. Now the outcome 1.3. What is planned to undertake here is a study which is looking at the interlinkages between the surface and the groundwater. We have heard on the surface water, as we have seen from the previous presentations, there is a lot of information already available. On the groundwater, maybe not as much, but I'm sure that there is also a lot of information available, which in some cases maybe just needs to be compiled and be brought together. But it's important that we have both direct interactions, which means that we have groundwater that might be polluted and discharging directly into the Lake Baikal and thus transporting nutrients or pollutants into the lake. But we can also have indirect interactions, which is actually the discharge through the rivers or wetlands and then draining into the lake. So when we talk about interlinkages between surface and groundwater, we always have to keep in mind that they are going in both directions. It is both rivers that can feed into the groundwater, or it can be the other way around, that it is groundwater which is feeding into the rivers, as it happens here during the winter when the groundwater is providing the base flow to the rivers. And the next slide, please. It's important that, as was already mentioned before, we need to look at those interlinkages both in terms of quantity of water flow, but also in terms of quality, which are the fluxes and the loads of nutrients or contaminants which are going from one medium to the other. We also have to look certainly at the vulnerability of groundwater-dependent ecosystems, as this is very specific. This project is dealing as a strong component of biodiversity, so we really want to look at which are the ecosystems which are depending on groundwater and which would be affected negatively if either the quality or the quantity of groundwater resources is changing. And, well, as I said before, we do not want to stop at the point of making scientific research and publish results, but we want to make sure that this is going to be translated into a language that can also be understood by non-scientists. So making recommendations for policies, this is one of the important objectives of the project as well. This is actually 1.4, is already the next point, but just to mention, please, the previous slide again, sorry. Just to mention very briefly, this is the topic the next speaker is going to talk about, but since I'm not going to talk again, on the pollution hotspot assessment, there will also be a contribution that will be led by UNESCO. The idea was so far to do it with a focus on urban water pollution, and the suggestion was the Kara River Basin, which is also one of the tributaries to the Selenga River. And the last slide, this is again the next slide, please. Just to mention on the second outcome, which we're going to discuss later this afternoon, that also capacity building activities is among the activities that will be undertaken by UNESCO. Thank you.
Спасибо большое. Спасибо огромное. Хотела рассказать о остатке горячих точек поведения, как раз предложение доклада Фелдера Александра Кучугова, первого заместителя министра природных ресурсов.
Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь, если говорить о горячих точках, необходимо определиться, что такое горячие точки. В федеральном законодательстве пока такого понимания нету. Проект закона, где дается понимание накопленный экологический ущерб в настоящее время, внесен Минприроды России в Государственную Думу, но пока проект закона не принят. Вот. Если исходить из концепции и проекта программы в области охраны озера Байкал, то там есть такой показатель, как площадь, подвергшаяся высокому и экстремально высокому загрязнению. Вот если исходить из этого показателя и из той задачи, которая ставит сокращение загрязнения в горячих точках до 20%, то мы вот предлагаем рассмотреть 4 горячие точки. Это, во-первых, Джнинский вольфрамо-молибденовый комбинат, об этом уже упоминалось. Скопление нефтепродуктов, которые загрязняют воды реки Селенга в районе поселка Стеклозавода в городе Улан-Удэ. Территория бывшего Холбожинского угольного разреза, шахта Гусинозерская, это в Селенгинском районе. И антропогенное воздействие на реку Кяхтинга, которая характеризуется наибольшим загрязнением, так же как река Муданкуль, в трансграничном бассейне озера Байкал. Ну вот, мы тут не стали вас утомлять цифрами, просто приводим фотографии. Это территория Джигинского альфа-молибденового комбината. Складировано 44,5 миллиона тонн отходов обогащения. Старое хвостохранилище, вот следующий слайд покажите, это вот карьеры. Следующий слайд покажите. Здесь тоже нету. Старое хвостохранилище, оно находится на территории города Закаменска, и в настоящее время представляет особую опасность для населения, также представляет опасность для грунтовых вод и для дальнейшего транзита загрязняющих веществ по реке Джиды, в Селенгу и дальше в бассейн озера Байкал. Следующий слайд. Ну, концентрации вот по сульфатам достигает 35-36 ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения, цинк 45 ПДК, медь 800 ПДК, кадмий 1120 ПДК, никель 56 ПДК. Это в водных объектах. В почвах на территории Закаменска есть показатели, превышает ПДК паникулю в 3,5 раза, медь 3 раза, свинец до 10 раз, цинк 2, кобальт 3, марганец до 2 раз. Площадь экологически неблагополучной территории город Закаменск составляет 867 гектаров. Это в Джигинске вольфрамовый комбинат, в том числе в городе Закаменске 487 гектаров. Следующая горячая точка, это вот здесь в городе Улан-Удэ. Ну, вы видите, что это вот выход нефтепродуктов. Сформировалась вот эта горячая точка в результате действия двух нефтебаз, это Минобороны и Госкомнефтепродукты, которые функционируют с 30-х годов прошлого столетия. Объемные запасы оцениваются вот под территорией Госкомнефтепродукты, это компания Роснефть, 5682 метра кубических, а Минобороны объемные запасы оцениваются 12844 метра кубических. По экспертной оценке поступает до 22 тонн нефтепродуктов в реку Селенга в год, в концентрации которой превышает ПДК в десятки раз. А площадь линзы вот этих нефтепродуктов составляет около 50 гектаров. Дальше следующий слайд. Это вот в районе Гусиного озера. У нас шахта Гусиноозерская и разрез Хабоджинский. Здесь нарушено горными работами земель на площади 1597 гектаров, занято под отвалами скрышных пород более 400 гектаров с объемами отвала более 260 миллионов кубов. Здесь можно сказать, что есть превышение ПДК, но если вот исходить из, я уже сейчас ориентируюсь, если исходить из того, что нам необходимо очистить более 20% территории, то вот эту горячую точку в принципе можно не учитывать, тем более по ФЦП, охрана озера Байкал, мероприятия начнутся с 2015 года. А у нас проект до 2014 года. Ну и здесь, что касается превышения загрязняющих веществ, ну тоже невысокие превышения. Но дело в том, что здесь вот озеро Гусиное, которое является источником питьевого водоснабжения города Гусиноозерска, и мы вот рассматриваем эту территорию как горячая точка. Ну и вот река Кяхтинка у нас характеризуется как, следующий слайд, экстремально загрязненная. Согласно классификации, воды по повторяемости случаев превышения ПДК, ну, по ХПК, по железу, по меди, по цинку, по поверхностно-активным веществам, по азоту, превышает значительно ПДК, и уровень загрязненности воды оценивается как высокий. Вот, ну, какие планы? Ну, уже озвучивалось о том, что планируется принять федеральную целевую программу. Следующий слайд покажите по охране озера Байкал. И применительно вот к озвученным горячим точкам предусматривается вот следующее финансирование. С 2012 по 2020 год мероприятие по ликвидации экологических последствий на Джединском комбинате это 4 миллиарда 435. Из них федеральный бюджет это 2,5 миллиарда, 500 миллионов это бюджет субъекта местный бюджет и 1 400 000 это внебюджетные источники. Ну, это мероприятие, в общем-то, учитывая, что здесь внебюджетный источник, уже можно сказать, ну, 100% будет в программе. Значит, ну, следующее мероприятие это по поселку Стеклозаводцы, вот это нефтезагрязнение, здесь планируется 238 миллионов рублей. Следует отметить, что вот территория Бурят-терминал, сейчас принадлежит Роснефть, там уже проект идет, и ну, вот они худо-бедно около 11 тонн уже извлекли загрязняющих веществ, то есть работа ведется. Проблема с федеральной собственностью, вот пока Минобороны, там больше 20 лет прошло, и никак не можем заставить Минобороны, и не заставим. А вот в рамках этой федеральной целевой программы, наверное, мы мероприятие выполним. Ну, Хабоджа с 2015 года, то есть в рамках этого проекта, предлагаю не рассматривать. И по очистным сооружениям Кяхты и Валерий Сергеевич позже, наверное, скажет, там тоже предусматривается по городу по реке Кяхтинке мероприятие вот в 2014 году строительство очистных сооружений. Ну, следующий слайд. Проектом программы, в котором мы непосредственно принимали участие, вот именно в трансграничном бассейне озера Байкал предусматривается всего строительство 22 очистных сооружений, 5 мусоросортировочных, мусороперегрузочных станций, 36 полигонов твердых бытовых отходов и модернизация 35 систем теплоснабжения с переводом на экологически чистые технологии. Ну, наверное, уже не секрет, что проектом федерального бюджета на 2012 год на охрану озера Байкал предусматривается 1 миллиард, на 2013 год 1 миллиард, на 2014 год 2 миллиарда 990 миллионов рублей. Ну, как только будет принята программа и утвержден федеральный бюджет, соответствующее софинансирование будет заложено и в республиканском бюджете, и также подключатся вот инвесторы, о которых я сказал. Вот в 2011 году также уже идут мероприятия по Закаменску, проведен конкурс, по очистке территории от загрязненных отходов. Будет предусмотрена очистка территории на площади около 50 гектаров с вывозом в специальное хвостохранилище 3,2 миллионов тонн отходов. Уже работы ведутся. Половина вывезена. Вот я на той неделе был. В общем, ну, работы ведутся достаточно интенсивно. Я думаю, контракт будет выполнен. Мы, в свою очередь, в республиканском бюджете предусмотрели средства на проектирование второй очереди. Тоже там будет продолжена очистка территории, которая подверглась наиболее высокому загрязнению. И будут предусмотрены мероприятия по предотвращению, по противоэрозионным мероприятиям, мероприятия по очистке водных объектов и рекультивации территории. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Александр Валентинович. В рамках работы над СПД ожидается, что обеими странами будут разработаны стандарты сохранения биоразнообразия для туризма, горной добычи, рыболовства. На эту тему выступит Сергей Николаевич Бажа, заместитель главы российско-монгольской экспедиции, Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова.
Ну и пока Сергей Николаевич подходит, я хочу сказать большое спасибо коллективу экспедиции Петру Дмитриевичу Гунину, которые внесли действительно очень-очень большой вклад в подготовку проекта вот, все годы, когда он готовился.
Передам обязательно. Ну, на самом деле, я сейчас больше остановлюсь на некотором общем таком сравнительном анализе разнообразия наземных экосистем в бассейне Селенги, в монгольской и в российской его частях. Многолетние детальные исследования, которые были проведены в рамках нашей совместной монгольской российской экспедиции, и те разработанные картографические материалы, в частности, убедительно показывают, что в настоящее время в бассейне Селенги сохранилось еще исключительное экосистемное разнообразие. Так, если доля площади бассейна не превышает и 0,5% от всей площади суши нашей планеты, то на этом сравнительно небольшом пространстве представлено более трети основных наземных биомов из 3 из 8 по классификации Мюллера или же 4 из 9 по классификации Воронова. Воронова, Дроздова и Мяла. Столь высокий показатель обусловлен прежде всего общегеографическими закономерностями расположения этого бассейна, а также сложностью геолого-структурного устройства этой территории и особенностями климатических, геокриологических и гидрогеологических условий формирования экотопов. При общей площади бассейна, как я уже сказал, не превышающего и 445 тысяч квадратных километров, здесь можно встретить преобладающую часть зонального спектра ландшафтов, ландшафтов умеренного пояса Евразии, от типичной горной тайги до вплоть до аридных пустынь. При этом таежные экосистемы вступают непосредственно и широкое соприкосновение не только со степными, но и со пустынными степями. В контрастности подобных сочетаний находит отражение то обстоятельство, что здесь ряд зональных зональных смен как бы сжат и уплотнен. А градиенты изменения различных характеристик растительного покрова между соседними звеньями достигают самых максимальных значений. Распределение водных и гидроморфных экосистем в бассейне в меньшей мере отражает широтную зональность этого района. Это определяется главным образом нивелирующей ролью основного экологического фактора, фактора водной среды и условий водного режима наземных гидроморфных экосистем. Анализ пространственной структуры современных экосистем был
осуществлен нами по разработанной на основе многолетних полевых исследований, как я уже сказал, а также с применением различного рода космической информации, карте экосистемы бассейна Селенги. Карта была изначально, ее, точнее, картографическая основа была разработана под масштаб 1 к 500. Вся контурная нагрузка этой карты явилась результатом ландшафтно-индикационного дешифрирования современной космоинформации. Легенда в карте, я извиняюсь, очень, она большая, поэтому, конечно, сложно ее представить в полном виде, здесь только ее фрагмент. Так вот, легенда этой карты была разработана в виде матрицы, где по горизонтали даны характеристики экотопов, а вертикальные колонки отражают почвенно-растительный покров. Вот на всей карте российско-монгольской частей объединенной отражены сочетания и комплексы мезоэкосистем, выделенные и объединенные по ранее установленным принципам и критериям. То есть вся карта, вся контурная нагрузка, как российской, так и монгольской части, она делалась как единое целое по единым общим критериям, и легенда тоже сведена, и, в общем-то, ну, в общем, вся технология была сделана по одной методике. Вот на нашей карте отражено 284 сочетания современных экосистем. Дальше. Анализ соотношения различных типов экосистем, отражающих их значение в пространственном распределении, показал, что в российской части бассейна доминирующими являются среднетаежные экосистемы. Они представлены приблизительно на 22% общей площади бассейна. А также южно-таежные экосистемы, которые занимают порядка 16%. Достаточно широко представленными здесь, в российской части, являются также антропогенные лесостепные и степные экосистемы, которые занимают около, даже больше, чем 19% территории. Среди доминирующих экосистем монгольской части явно выделяются природные степные экосистемы, которые занимают свыше 30% площади всего бассейна. Вторыми по значимости являются антропогенные лесостепные и степные экосистемы, которые занимают почти 12% территории бассейна. Среднетаежные и южнотаежные в районе 10% территории монгольской части бассейна тоже занимают в настоящее время. Из приведенных данных вполне очевидна ведущая роль в северной части, в российской части, то есть в среднетаежных экосистем, а в южной части лесостепных и степных экосистем. Процент участия невально-кольцовых и тундрово-луговых, хотя и незначительным является в бассейне, но он все-таки занимает порядка 80% территории в монгольской части Селенги. Отличаются обе части бассейна и по площади, приходящейся на гидроморфные экосистемы. Так, на российской территории они занимают почти четверть площади, а на южной монгольской части бассейна составляют порядка 13,5%. И тоже постараюсь очень кратко, буквально пару абзацев про антропогенную нарушенность наземных экосистем бассейна Селенги. Эти факторы распределены в бассейне Селенги крайне неравномерно, как уже и говорили предыдущие докладчики, но в общем плане наибольшая концентрация этих факторов и вызываемых ими негативных процессов сосредоточена в центральной части бассейна Селенги. Здесь выделяются такие подверженные нарушениям территории, как Архонс-Ярогольское междуречье, Тольское междуречье в Монголии, Гусиноозерная котловина в Бурятии. Кроме того, можно выделить несколько изолированных участков со значительной концентрацией антропогенных факторов. Здесь можно упомянуть такой район, как район Нижней Селенги и Уды, это, в общем-то, окрестности Улан-Удэ, район Петрово-Забайкальского, Эрденецкого, а также Дарханского промышленных узлов Монголии. Не буду останавливаться на специфических характеристиках, вот, понятно, что нету на это времени. Скажу единственное, что вот именно в центральной части бассейна Селенги расположены самые крупные города региона, представлены здесь индустриальной базой этих комплексов. Это Улан-Удэ на севере и Улан-Батор, соответственно, на юге. А между ними размещаются более мелкие селитетно-промышленные комплексы, такие как Кяхта, Наушки, Гасинозерск, Новоселенгинск, Сухебата, Цунмот, Дархан, Эрденет, главные Монголии. По мере удаления от этого центрального ядра населенные пункты встречаются все реже, и они в основном приурочены к долинам рек, отчасти к магистральным дорогам. И, собственно, основной антропогенный урон именно и также вот идет как шлейф по этим населенным пунктам. За пределами центральной части бассейна интенсивность и разнообразие видов воздействия антропогенного на экосистемы постепенно уменьшается. Исключение, пожалуй, составляют субширотные отрезки долин Нижней Джуды, Уды, Хилка и некоторых их притоков. Эти расширенные участки долин рек, как рукава, пожалуй, вот еще что. И несмотря на то, что в целом такие участки занимают сравнительно незначительную площадь, их воздействие особо на водные и околоводные экосистемы весьма значительное. Прежде всего, к таким участкам, которые занимают небольшую площадь, но чрезвычайно сильно воздействуют, можно отнести различные горнорудные участки горнорудных месторождений и предприятий, в частности, золотодобычи вот, на территории Монголии, в России тоже. Таким образом, пространственная структура антропогенных факторов дестабилизации экосистем представляется в виде основной центральной части бассейна, вытянутой с севера на юг почти на 500 километров, при ширине от 100 где-то до 150 километров. В контексте охраны чрезвычайно богатой и разнообразной природы бассейна Селенги хотелось бы буквально несколько слов сказать про возможности расширения и развития сети охраняемых природных территорий на территории бассейна. В принципе, представленность охраняемыми территориями на бассейне выглядит как вполне удовлетворительное, но единственное, здесь стоит отметить такой фактор, что основные охраняемые территории находятся по периферии бассейна. То есть это малонаселенных, труднодоступных и, конечно, малонарушенных территориях. Но эти территории занимают в основном экосистемы таежного типа на юге, в Монголии, и, соответственно, среднетаежные экосистемы и, в лучшем случае, лесостепные в российской, вот, в северной части бассейна. Центральная часть бассейна, можно сказать, практически не представлена какими-то значимыми охраняемыми территориями в этом районе. И вот исходя из такого положения вещей, хотелось бы предложить на рассмотрение такой вот вариант организации и размещения биосферного кластерного резервата или заповедника в центральной части бассейна Селенги, трансграничного, который бы состоял из нескольких, может быть, ну, больше 10, а то, может быть, и под по 20 имел бы участков, кластерных участков, и являлся бы очень хорошим экологическим каркасом для лесостепных и степных экосистем вот в этом трансграничном регионе. Потому что, в принципе, это могло бы улучшить не только сохранение экосистемного разнообразия, биологического разнообразия в этом уникальном регионе, но и заблаговременно дало бы возможность фиксировать и предупреждать негативные антропогенные изменения как в системах бассейнах, так и в аквасистемах бассейна Селенди в целом. И в качестве, может быть, каких-то выводов, рекомендаций, пожеланий в работе на будущее, планов, хотелось бы отметить на необходимость проведения детальных картографических работ по состоянию природно-территориальных комплексов модельных полигонов, расположенных в зонах повышенного экологического риска, организации экологического мониторинга в тех охраняемых территориях, которые отличаются повышенными характеристиками биотического разнообразия, а также усилить работы по созданию трансграничного биосферного резервата, расположенного в приграничной зоне России и Монголии. Все у меня. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Следующий доклад будет посвящен стандартам, точнее, планам реализации плана управления водосборами суббассейнов, которые будут в рамках СПД. Выступит специалист Департамента устойчивого развития и стратегического планирования Министерства окружающей среды и туризма Монголии.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm representing Mongolian government, and I would like to share about our thoughts and expectations about this project. And I especially will focus on the current legal environment which supports the integrated water resource management in Mongolia. And at the last, I will focus on expectations, what we expect from the project in the future. Next slide, please. And as I said previously, current legal environment for the supporting integrated water resource management is the last updated water law, which is adopted by the parliament in 2004, which allows us to create river basin councils, which created in 29 divided areas of Mongolian territory. And river basin councils are established and include with participation of local and business and local governments and local people. And in this slide I showed the legal environment which provided for the management by the water law. As it said by the representative from the UNDP of Mongolia, we have also legal environment to protecting the recharge areas, which is the law on the prohibiting mineral extraction and mineral exploitation in forest farm and riverheads. And it's the now we are trying to implement using the principle of the polluter pays principle, we are implementing also introducing new methodologies for the compensation for ecological damage from the mineral extraction in these areas. Currently we have already established 5 river basin councils out of 29 river basin areas. and it's namely in Hovd-Boyan River Basin Council and including Orkhon and Tul River Basin Councils. Previous slide, please. Especially we have developed the management watershed plans for the river basin councils by the assistance from technical projects implementing in the Mongolian side. For example, WWF is also supporting the management plans for the Hovd-Boyan River Basin Council. And the next slide shows the implementing strategies and what have done within this WWF project to support the River Basin Council in Hovd-Boyan areas. And WWF studied overall economic activities in the areas and studied all the economic consequences of the businesses and other industrial activities in these river basin councils, as well as they identified the challenges and facing for the water users, and also released recommendations for agricultural and industrial water use in the river basin areas. And WWF also supported the development of management plans and assisted building for future activities in water management involving all stakeholders. As well as I would like to mention also WWF also supports the economic mechanisms of the water consumption, including the identifying methodology for ecological and economic assessment of water resources in these river basin areas. Next slide, please. And I would like to mention the few expectations from this project. First is the we would like to have a partnership with the business communities to meet objectives of the integrated water resource management. Especially we will concern about the tourism companies, which will have a very big impact for the conservation of the biodiversity, including the fishing and business. And the second one is that we would like to focus on the financing of the river basin councils, because current law is not have specifically focused specific financing for the river basin councils. Therefore, we should expect the improved legal conditions for financing the river basin councils. This also, I think, will support the sustainability of the IWRM in Mongolian conditions. And next, we also, in the legal terms, we would like to improve the environmental impact assessment processes, including the biodiversity offset program for the mining sectors, which will improve the business activities in terms of sustainable consumption and production. And as I said earlier, that we have established only 5 river basin councils, and we will expect from this project that we will have more capacity to build management plans for the rest of the river basin councils. In regards to the ecological restoration of the pollution we would like to have identified methodology for ecological restoration of the water streams and water bodies in the Selenga Delta basin. So the, as I said earlier, that improvement of the valuation methodology of water resources is very important, because in Mongolian condition, as all water resource use fees are going to the state budget, we are concerned to have a specified amount of budget directly spends to the water restoration and protection activities. And we will hope that this project will improve the capacity of legal environment to support in the financing for the water protection and rehabilitation and the pollution treatment process. And we expect also the investing in the water equipment for the monitoring of surface and groundwater qualities. Thank you for attention.
Thank you very much. Хотел бы пару внести изменений в нашу повестку. Мы посоветовались с Натальей Евгеньевной. Очень важно, как заметил, подчеркнуть результаты, которые будут достигнуты после каждого для каждого компонента. И поэтому мы сейчас вкратце обозначим индикаторы, по которым будет оцениваться проект, и будем после каждой секции эти индикаторы подчеркивать. И это именно те индикаторы, по которым будет производиться оценка проекта в конце. Я прошу прощения, презентация будет на английском, поэтому я вкратце тоже переключусь на английский. It's a review of the project strategic framework. What is strategic framework? It's just, like I mentioned before, some very short and very clear the goals of the project. And this indicators divided on the two sections. So one is the main indicators for the whole project. I would like to mention it now. What is it? It's a strategic action plan. And you can see, next slide, please. Sorry. Next slide. Yes. This is our main objective and the indicators what we are going to achieve. These two columns mean that baseline and target. Baseline is where we are now, and the target is what we are going to achieve at the end of the project. For the first year, the main achievement will be the preparation of and the adaptation of the TDA. It's just the main idea. But here also, you see indicator the Baikal Basin Strategic Action Program, and now it's not complete at baseline, and the target is complete, approved, and adopted by the EUP at the end of project. I'm going to mentioned all of them, and you can see the baseline and time. You can every time you can access to this table and discuss it with us on the steering committee. Let me continue. Nation action plan for plans for the national portion of the Baikal Basin. The long-term security of the aquatic biodiversity at the at least three sub-basins in the transboundary Baikal Basin. I mentioned this all activities in my review of the project. It's just repeating of them in the one table. Pollution level and the pollution hotspot monitoring areas. You see the target, we are going to reduce pollution at least in 20% in the target areas. Next slide, please. The important indicators for ecosystem resilience parameter for the whole school lake. Here you see nitrogen concentration, number of productive sector policies and regulation that incorporate biodiversity management, ecosystem resilience objectives in Russian and Mongolian portion of the Baikal Basin. And the last one is the number of resources users applying biodiversity mainstreaming practice in the mining and tourist sectors in Russian and the Mongolian Baikal Basin. And the target, I'm not going to repeat them, that we are going to improve policies in the countries and so on. Next slide, please. This is the indicator for first outcome, what we discussed now during this first section. First of all, it's a complete today by the end of project year one. It's our main task for this year. Approved mainstreaming of the biodiversity primary and secondary impact consideration into EIA reporting within the Russian portion of the bay. Number of FAP implementation pilots developed for the implementation of Mongolian portion of the basin. A new policy and regulation frameworks incorporating groundwater assessment results. Baikal basin-wide pollution hotspot analysis and reporting methodology adopted or not adopted by the Joint Commission of the Baikal. The result will be yes or no. Of this indicator. Groundwater protection policy recommendation approved or not approved by the Joint Commission on the Baikal Basin. Models of basin essential fish habitat properly assessment and mapped. A number of sub-basin watershed management plans that incorporate biodiversity and ecosystem services management objectives. On this, I would like to stop because I return back to these indicators after the second session. Thank you.
Мы бы тогда хотели сразу перейти к докладам по второму компоненту проекта, который связан с укреплением институционального потенциала для двустороннего сотрудничества по комплексному управлению водными ресурсами. И хотели бы пригласить Валерия Сергеевича Молотова, руководителя управления водных ресурсов озера Байкал. Он расскажет о работе совместной комиссии по бассейну Байкала и Селенги.
Добрый день. Ну, позвольте мне, во-первых, поприветствовать участников семинара от имени Института уполномоченных правительств Российской Федерации и Монголии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов. Я работаю 95 года заместителем уполномоченного по данному соглашению. Ранее вот Юрий Иванович Калашников был, мы участвовали в работе соглашения между Монгольской Народной Республикой и Советским Союзом по охране и рациональному использованию водных ресурсов в бассейне реки Селенга. Но тем не менее, учитывая регламент, я постараюсь в докладе просто кратко обозначить основные какие-то моменты. Следующий, пожалуйста. Ну, в данной аудитории не надо рассказывать, что является основными источниками воздействия на экосистему озера Байкал. Но здесь мы хотели показать, что одно из таких серьезных воздействий, безусловно, это трансграничный перенос через реку Селенга. Следующий. Так, здесь я тоже далеко, долго останавливаться не буду. Здесь данная характеристика по бассейну реки Селенга. Только для того, чтобы вам напомнить. Следующий. Так, и необходимость сотрудничества. Безусловно, то, что является река основным притоком сама озеро Байкал, и сток бассейна реки формируется на территории двух государств. Качество водных ресурсов, его гидрологические характеристики, безусловно, будут определять от территориального планирования, хозяйственного освоения на водосборной площади данной реки. Поэтому перспективы развития как на территории Монголии, так и на российской территории, наиболее нагруженной территории бассейна реки Синга в Байкальском регионе, в перспективе является объектом дальнейшего активного хозяйственного освоения. Здесь как раз показано, что монгольская территория, безусловно, по статотчетности 80% промышленной валовой продукции формируется в бассейне реки Селенга. По водной программе Монголии планируется развитие достаточно активной водохозяйственного комплекса. Поэтому уровень антропогенного воздействия на экосистему озера Байкала будет во многом влиять от наших совместных действий по минимизации хозяйственной деятельности в данном бассейне. Пожалуйста, следующий слайд. Вот на данной схеме показано, как реализуется схема соглашения между правительством Российской Федерации и Монголией, подписано 1995 года. Основные направления – это изучение водного, гидрохимического, гидробиологического и руслового режима водных объектов, водных ресурсов и их качества. Я не буду детализировать каждое направление, вы сами прекрасно понимаете, на охватах достаточно широкий спектр вопросов. Изучение и оценка и прогнозирование состояния трансграничных вод. Я бы хотел здесь отметить, что эти направления, которые на этой слайде обозначены, это решается не только членами совместной российско-монгольской рабочей группы, не только темы задействованных, заинтересованных государственных органов Монголии и Российской Федерации, но и, безусловно, в данной работе используются все материалы, которые имеются на определенные к очередным заседаниям уполномоченных, включая все данные научных организаций, как Академии наук России, так и Академии наук Монголии. В частности, мы достаточно активно, почти, наверное, 14 лет работаем с господином Гуниным, российско-монгольским комплексной геологической экспедиции. Так, следующее, пожалуйста. Здесь немножко повторение, но тем не менее хотел бы здесь сказать, что разработка методов и технологий по предупреждению и ликвидации опасных последствий палки и других негативных воздействий вод. Для нас это является достаточно важным направлением работы. Российская часть бассейна реки является наиболее паводкоопасной территорией. И для решения вопросов по снижению негативного воздействия требуется колоссальные капитальные вложения. Но и в связи с этим для нас очень важно своевременное прогнозирование прохождения опасных явлений, таких как летних и осенних паводков. Здесь были предыдущие выступления. Говорим о некоторых моментах по научному прогнозированию, но тем не менее через институт уполномоченных дальше решаются вопросы схемы экстренного оповещения опасных явлений, которые, в принципе, могут нам дать возможность организовать эвакуацию или какие-то другие превентивные меры, и дает возможность по сообщению Монголчик Коннект в течение где-то 3-4 суток иметь запас времени для решения управленческих решений. Следующий слайд, пожалуйста. Я не все не зачитываю, поэтому просто обозначаю те моменты, которые я считаю необходимы. Господин Шаховцов говорил, что о необходимости разработки схемы комплексного использования водных ресурсов всего бассейна реки Селенга. Здесь хотел бы отметить, что в рамках реализации соглашения по охране использования бассейна реки Селенга между правительством СССР и Монголией, который я говорил, была в свое время разработана вот такая комплексная схема бассейна реки Селенга совместно с монгольскими коллегами на весь бассейн. Но, конечно, сейчас необходимо обновление, необходимо внести коррективы по перспективе освоения, хозяйственного освоения бассейна как на территории Монголии и Российской Федерации. Мы подтверждаем необходимость разработки такого документа, но здесь есть такой момент. По законодательству Монголии нет такого понятия, как схема, есть план менеджмента, методические подходы монгольской стороны и российской, надо сказать, отличаются. И в рамках проекта я считаю, что было бы очень важно найти общие подходы для разработки этого важного документа, который позволил бы нам, обеим сторонам, правильно вести перспективное планирование на бассейне реки Селенга. По нормативам, да, российская сторона, по схеме сейчас закончу, российская сторона, мы заканчиваем разработку схемы комплексного использования бассейна реки Селенга на российской территории. В этой связи нам, конечно, мы понимаем, что это не законченный, не полноценный документ, когда мы все прогнозные показатели имеем только на российской стороне и четко, ясно не имеем ориентиры на верхней части бассейна, это на территории Монголии. Поэтому здесь данный проект нам бы помог как раз найти общие точки соприкосновения. По нормированию воздействия на водный объект. Это тоже важный документ, который позволяет правильно спланировать экологически безопасные хозяйственные деятельности на территории. Мы здесь также с монгольской стороной имеем в нормативном плане определенные расхождения. Если у нас есть нормативы, допустим, воздействия на водные объекты, который также мы разрабатываем в бассейне реки Селенга только на российской части. В монгольской стороне вот таких нормативных документов, регламентирующих воздействие на водные объекты, пока нет. И для правильного экологического планирования, я думаю, что нам тоже важно здесь найти общие подходы по данному вопросу. И мы надеемся, что в данном проекте тоже мы найдем какие-то ответы по данному вопросу. По планированию, безусловно, основой является водные законодательства обеих стран. Я не буду много говорить, но на основе этих водных кодексов Монголии принят ряд нормативных правовых документов, точно так же, как в Российской Федерации. Движение наше более-менее так близко идет. Мы понимаем в законодательном плане, общий язык находим. Но, тем не менее, надо сказать, что совместного плана действий на едином бассейне, как Селенга, конечно, является проблемным. Нам очень важно найти в наших плановых документах общие критерии, общие показатели, общие индикаторы, общие цели и задачи. Это мне приятно слышать, что одни из таких заключительных важных документов по первому компоненту будет план совместных действий бассейна реки Селенга. Следующий слайд, пожалуйста. По изучению, диагностический анализ, то, что мы говорим по первому компоненту, в рамках института уполномоченных ведется и федеральным бюджетом изучение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарно-эпидемиологического мониторинга трансграничных водных объектов. Эти данные постоянно сверяются на заседаниях совместной рабочей группы, докладываются на совещаниях уполномоченных. Все работы выполняются сертифицированными аккредитованными лабораториями. Я считаю, что все эти данные достаточно высокой степени достоверности. И в данном проекте мы можем предоставить эти материалы для того, чтобы были использованы по первому компоненту при разработке трансграничного диагностического анализа. Здесь хотелось бы отметить такой важный момент, что по санитарно-эпидемиологическим показателям, которые сегодня ведется в рамках института уполномоченных, есть определенные трудности у монгольских коллег в части полного обеспечения проведения мониторинга по данному направлению. И думаю, что монгольские коллеги воспользуются тем, что через данный проект восполнит решат проблемы, которые не позволяют решать санитарно-экономический мониторинг в полном объеме. Так, следующий, пожалуйста. Постоянно мониторинг трансграничных водных объектов в конечном итоге характеризуется по величине ОЗКИ. Все данные, начиная с 96 года, на данном слайде. Пожалуйста, следующий. Так, я думаю, что здесь комментировать не надо. Дальше. Здесь тоже дальше. Так. Это показатель как раз санитарно-экологическому мониторингу. Считаю, что очень важным вести и дальше активизировать работу в данном направлении. Потому что в конечном итоге это водные ресурсы для экономики, для здоровья населения, проживающего в данном бассейне. И не только для сохранения экосистемы озера Байкал. Дальше. Так, следующий, прошлый. Так, я уже в частности коснулся, что для нас правильная оценка водоходящей обстановки в целом по бассейну озера бассейна реки Селенга позволяет правильно сформировать превентивные мероприятия периоды и весеннего пропуска паводковых вод, и летне-осенних наводнений. Следующий, пожалуйста. Так, следующий. Так, следующий. Ну что? Так, следующий. По оценке воздействия. Безусловно, по трансграничному диагностическому анализу будет оценка дана по каждому источнику загрязнения. Но при всем этом мы бы хотели, чтобы каждый источник загрязнения она была адресована и решалась бы на комплексе других проблем по так называемым основным таким узлам. По бассейне реки Селенги в рамках института уполномоченных уже традиционно рассматриваются определенные промышленные центры, которые являются источником комплексного загрязнения.
Пожалуйста, следующий слайд. Так, вот промышленные центры на территории Российской Федерации. Это город Улан-Удэ, вот Тяхтинский, Нижний Селенгинский промышленный узел, Гусиноозерский, Закаменский, Петров-Забайкальский традиционно. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, здесь как раз показано, вот, какие основные, мы считаем, являются угрозы. И на каждом заседании уполномоченных по данным промышленным узлам ведется анализ и доклады уполномоченным правительства двух стран. Следующий, пожалуйста. По мероприятиям мы также давали свои предложения. Часть мероприятий за прошедшие эти 3 года уже выполнены. Мы тоже можем сказать, что уже внесен определенный вклад реализации данного проекта. Мы, если надо, мы можем обновить справку о выполненных мероприятиях. Следующий. Так, промышленный центр на территории Монголии. Следующий слайд. Пожалуйста, следующий. Так, следующий. Здесь крупными промышленными узлами на монгольской части это Улан-Баторский промышленный, Удмуртский, Дарханский и Замар-Сухойбаторский. Поэтому вот также вот по данным объектам, безусловно, на данных промышленных объектах, что на российской, там, монгольской территории, источников точных воздействий на водные ресурсы очень много. И я думаю, что в проекте очень важно оценить комплексное влияние данных промышленных центров и выработать рекомендации по снижению этого воздействия. С тем, чтобы ваши рекомендации могли бы стать мероприятием совместного плана действий и были на вооружении института уполномоченных двух стран. Следующий. Мы не только заслушиваем на этих промышленных центрах, наши специалисты выезжают на промышленные центры Монголии, вот на данном слайде 8 комбинатов. Кардемей, следующий, пожалуйста. Алтандорнот, самое следующее. Так, следующее. И монгольские коллеги также приезжают, рассматривают на наши промышленные узлы для того, чтобы оценить степень воздействия на водные ресурсы бассейна реки Селенга и принимаемые меры по снижению этого воздействия. Стараемся научиться друг у друга чего-нибудь хорошему для того, чтобы постараться сделать более, так сказать, эффективнее. Следующий, пожалуйста. В заключение хотел бы сказать, что, безусловно, вот, пока данный проект будет завершаться, я думаю, что мы отметим 40-летие межгосударственного партнерства в России, российской стороны и Монголии, если считать соглашение по Селенге, заключенное в 1974 году. Поэтому 40 лет скоро будет нашему сотрудничеству. Накоплен достаточно большой опыт, есть традиции, есть, конечно, определенный менталитет, привычка, и думаю, что разработка вот данного проекта нам даст определенный импульс для того, чтобы мы какие-то вопросы пересмотрели, улучшили. Но мы все прекрасно понимаем, что монгольские коллеги и российская сторона, что реализация сотрудничества под двух стран по охране рациональным использованием водных ресурсов требуется совершенствование. И мы надеемся в этой связи получить конкретные рекомендации по данному проекту. И последнее, что хотел сказать. Я посмотрел по концепции, которую сдали раздаточный материал, по пилотным проектам. Я просил бы, чтобы был рассмотрен пилотный проект по восстановлению то ли водосборной, или целиком экосистемы истоков рек и бассейна малых рек. Потому что как на территории Монголии, так и российской территории, из-за несанкционированных и незапланированных врубок леса, глобального потепления, нехозяйственного отношения, резко уменьшается количество малых водотоков, ключей, есть проблема в истоках даже самого реки Серенга. Необходима какая-то пилотный проект по реабилитации территории водосбора малых рек и истоков рек, ключей и так далее. И второе предложение по пилотному проекту. Здесь совершенно правильно говорят, что делят дельту реки Серенга, части изучения и так далее. Изучать надо правильно. Но я предлагаю, чтобы один из пилотных проектов было использование дельты Серенги. Я, например, считаю, что это уникальное участие для организации туризма. И я думаю, что наш трансграничный водоток, который охраняет народы, проживающие в Монголии и России, неся чистые воды до Байкала, и на финише будет создана уникальная международная туристическая какая-то, допустим, зона, это было бы показателем совместной нашей хорошей работы. Спасибо. Вот сохраним Байкал всем миром, сказал Арнольд Кириллович.
Спасибо большое, Валерий Сергеевич. Очень интересное предложение. Мы обязательно будем рассматривать. Собственно, в этом-то и состоит цель. Мы ждем от вас вот именно тех предложений по конкретным компонентам, которые мы могли бы в рамках этого проекта реализовать. И, естественно, будем рассматривать все из них и изыскивать возможность их реализации. Следующее мы хотели... Конечно.
Я начал говорить, что институт уполномоченных старается использовать все наработки, которые имеются в бассейне трансграничных водных объектов в части охраны рационального использования водных ресурсов, природных компонентов всего водосборной площади. Одно из таких приемов использования всего накопленного опыта, мы считаем, организация раз в два года научно-практической конференции международной под девизом «Река Серенга, река без границ», где рассматривается полный перечень вопросов. 23-го среду в Улан-Удэ состоится очередное заседание совместно российско-монгольской рабочей группы. Мы уже согласовываем последнюю редакцию первого информационного письма по организации конференции этого года. Мы планируем где-то провести в июле месяце. Да. Созданы организационные комитеты совместные, есть пленарные доклады, по четырем секциям будет проходить. И я думаю, что по целям и задачам, которые ставит проект, можно сказать, что 99% ложатся и под данной конференции. И мы хотели бы пригласить вас, руководящий состав данного проекта, пройти оргкомитет нашей конференции, с тем, чтобы очередную конференцию сделать на более высоком как организационном уровне, так и услышать доклады наших международных организаций, услышать опыт управления водосбором трансграничных водных объектов. Это, я думаю, что здорово поможет и реализации данного проекта.
Спасибо. Одна из наших задач в ближайшее время, в том числе тоже организация симпозиумов научных, поэтому с удовольствием поучаствуем в этой конференции. Следующим мы хотели бы предоставить слово представителю монгольской делегации, руководителю правительства агентства водных дел Монголии Батрах Цэнду.
Так, после доклада Валерия Сергеевича, моего коллега, мне почти не осталось про наших совместных работ. Но хочу подчеркнуть, что в этом деле между, хотя соседними государствами, у нас большой, накопился большой опыт. Только что подчеркнул Валерий Сергеевич, уже 40-летний это опыт. Это надо, во-первых, отметить, чтобы еще этот наш проект, это надо заметить. И в дальнейшем основу вот на этом опыте, это было бы большими для нас легчениями, или как просто хорошо реализовать, это будет самым большим отбором, или как подбором. Так, второе, что я хотел сказать. Вот работы между ведомствами или между государствами этих системах, но у нас заседание идет, межправительственная комиссия это видит заседание, а межрабочая совместная группа это видит заседание, и еще видит хоть что там совместными исследованиями идем, или как совместную работу идем, но такой обширный здесь сфера, охватывающая не только водным отраслям, но и экономическим, и по всеми сферам еще мы охватываем. Здесь надо отметить только примеры. В прошлом году, этом году, в июне уже правительство Монголии приняло постановление 246 лицензий на добычу горнодобывающих. Это большая утрата для монголов, это экономически, это, конечно, вы понимаете, у нас 250 почти горные эти работы мы остановили почти силом тут. Но это же для Байкала, наконец, в конце концов, это для совместной охраны и использования трансграничных рек. Вот надо в этом деле у нас взаимопонимание. Друг друга понимать, это самое главное межгосударственной организации. Я думаю, второй момент здесь надо подходить к единой методике. У нас методика разная. Валерий Сергеевич уже подчеркнул, у нас даже схема разная. В России идет схема арсенального использования, у нас этот менеджмент, план менеджмента. Мы уже приняли, у нас закон не такой, не закон, а еще больше мы не будем это трогать закон. Мы будем дальше прийти на этот план менеджмента единого использования водных ресурсов по всем бассейнам Монголии, речных бассейнам. Я думаю, надо сохранить эту структуру, которую мы уже более 20 лет используем хорошо, хорошо. Вот думаю, в дальнейшем нам надо сохранить, в принципе, уже достигнутые на этом направлении водных и трансграничных этих вод. И даже нам надо в рамках этого проекта мы должны обсудить проблему рекультации там, тех местах, речных систем, река Селинга, истоках, которые производились эти добычи. Так еще надо укрепить ту структуру, какую совместная, ну, как наша совместная рабочая группа, привлечь к работе этой рабочей группы остальных организаций государственных, научных и еще, конечно, профессионалов двух стран. Надо действовать, конечно, по единой методике, но если нет единой методики, хотя бы приближенной, надо согласоваться как-то на этот. Вот я думаю, этот проект, данный проект, нам позволит достичь к этому обоюдному целью. Спасибо.
Мы еще успеем до кофе-брейка послушать одно выступление, один доклад. Нина Жамсуевна Тагбаева, директор общественной организации Байкальский информационный центр «Грань», обучающий программу по трансграничному управлению. Нина Жамсуевна, получится 5-7 минут?
4.
Прекрасно. Мы вам всем очень благодарны.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю общественную организацию, возраст которой достаточно подростковый. Нам летом исполнилось 12 лет. Но, тем не менее, вот в портфолио нашей организации около 10 международных проектов, в том числе российские, региональные, местные. Ребята, видите, просто проведение крупных международных конференций научного характера, ориентированного на практику. И, наверное, главное, что мы имеем, это отработка механизмов социального партнерства с общественными организациями, с государственными организациями на самых разных уровнях, международном, российском, региональном. Механизмы социального партнерства с учреждениями науки, культуры и работы с широкой общественностью. Ну, в качестве просто примера мне хотелось показать вот работу нашей организации в международной сети «Живые озера», где мы организовали достаточно большое количество самых разных проектов за последние вот 10 лет, в том числе с нашими казахскими, японскими коллегами. Дальше, ну как большой международный проект, у нас есть опыт работы с немецкими коллегами. Вот мы, когда только интернет входил в жизнь наших образовательных учреждений, провели такой двухгодичный проект с немецким обществом технического содействия «Практика, ориентированное экологическое образование через интернет». Затем сегодня мы продолжаем вот международное сотрудничество с немцами по обменной программе по развитию задач экологического и межкультурного образования. Но как примеры вот проектов на российском уровне был проект у нас, видите вы? По порядочку. Вот телекоммуникационный проект «Ключи от лета». 4 года мы выполняли программу экологического просвещения с нашей городской администрацией, в рамках которого проводили большое количество обучающих семинаров с самыми разными целевыми группами. Не только вот с детьми и студентами, но и со взрослыми. Ну и среди наших проектов много таких практикоориентированных. В качестве одного из примеров вот ландшафтное планирование по городу Улан-Удэ или совершенно социальный экологический проект «Щи да каша, пища наша» – это за здоровый образ питания. Ну и вот большие международные проекты, о которых я говорила. В 2002 мы проходили 6-ю международную конференцию вот, проекту «Живые озера» с участием 48 международных участников из более чем 30 стран. И вот 2 года назад большую российско-германскую конференцию «10 лет сотрудничества на озере Байкал. Шансы и требования для обеспечения будущего человечества и озер». И вот 1,5 года у нас есть очень позитивный опыт сотрудничества с Московским офисом программы развития ООН. Мы выступаем операторами проекта «Каждая капля имеет значение озера Байкал». И вот за эти 2 года мы реализовали большое количество, ну, около больше 20 проектов, которые имеют самые разные направленности и развитие экотуризма, работа с мусором и обеспечение доступа к питьевой воде. Вот большим интересным событием в этом году впервые в нашем городе прошел фестиваль экологических фильмов. И вот те наработки, которые есть у наших общественных организаций, я думаю, вполне могут быть использованы в рамках вот этого большого нового проекта. Ну, как одну из ролей я вижу общественных организаций ретрансляторами результатов такого достаточно научного проекта для широкой общественности. Ну и будучи, представляю Бурятский государственный университет, я думаю, что наши коллеги из факультета экономики и управления, биологии, географического, химического могли бы вполне взять на себя роль в обучающих программах. Ну и со всем завершением мне хотелось бы пожелать успеха новому большому проекту, выразить уверенность, что он действительно повысит эффективность управления природными ресурсами, а значит качество жизни людей, которые живут в бассейне озера Байкал. Спасибо.
Спасибо большое. У нас предложение, у нас осталось в этой секции 2 доклада, но мы выбиваемся из графика. Может быть, сделаем перерыв и потом продолжим эти 2 доклада в следующем.
После брейк будет в столовой, там, где мы все обедали, на первом этаже. 15 минут.
Через 15 минут тогда ждем вас здесь.